Ну, первая книга Царств, 14, в 6 стихе, секс. И сказал Йонатан слуге своему: «Ступай, едем и к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». У нас всегда есть впечатление, что помощь Божия или спасение Божие как-то зависит от наших человеческих сил. То есть, если у нас есть, допустим, какое-то деньги на руках, если у нас какое-то здоровье, думаю, да ладно, Бог, наверное, может как-то мне использовать. Но Он, мне кажется, даже предпочитает использовать тех, у кого нет сил совсем. И вот они поэтому сделали так, сказали, ну, они вот на скалу, эти филистимляне были на скалу, они там два человека внизу. И Йонатан сказал, ну ладно, если они приглашают нам туда, хорошо, мы будем как-то ходить туда и будем воевать с ними там, хотя они вот сели стадо там. Или если они скажут, а нет, мы придем к вам, хорошо, мы здесь будем воевать с ними. Будем бороться с ними в прямости. И только два человека. В 13 стихе они восходили руками и ногами. То есть перед всем, весь этот стан там христианин, смотрели бы, а что эти два человека делают. И смотри на каждую вот битву, где Бог дал Израилю победу, его стратегия у него, он всегда, как сказать, глупый по-человечески. Потому что это абсолютно абсурд, что вот скала есть, и там вот стан филистимлянин. И вот два человека, израильтяне, кричали, хорошо, давайте будем воевать. А вы будете к нам, или мы будем к вам воевать? Хорошо, к нам. Вот такая вот скала, вот, очень, вот, почти вертикально. И вот эти два человека там руками, ногами еле-еле-еле. Перед всем. Это как-то, а почему они не бросили камни туда, чтобы они падали обратно? То есть это совсем не интуитивно. Это по человеческим силам. Это, кажется, глупость так сделать. Тем более, что два человека мог бы сделать в таком стане. Итак, молодец Йонатан, как он так вот решил делать. И как он не боялся. So, in all the strategies of the battle plans that we have where God gives Israel a victory, he always gives them a battle plan that is without any human sense. So here there's a cliff and the Philistines are on the top of it, a whole load of them, and there's Jonathan and his servant underneath it, and they shout after them, well, we want to fight you, should we come up to you, or do you want to come down to us? And of course they say, you come up to us. So there they were, vulnerable and exposed, climbing up on their hands and knees, and all these guys needed to do was throw a few rocks and they would have fallen back. And so it was a huge act of faith, and when the answer from God came, from the Philistines came, yeah, you come up to us, then this was a huge challenge to their faith. It was like, oh no, God gave us the really hard way here. And yet the whole point was in verse 6 that God can save by many or by few, and it really is his preference to save by the very weakest and to work through the completely weakest way to save people. Итак, в этом плане мы также являемся вот как Йонатан, как-то по-человечески очень открыто, очень слабый в этом плане. И все равно Бог употребляет таких людей, как и мы, веруя, что если Бог хочет, что я буду это делать для Него, то Он обязательно дает победу и возможности. А вот тогда всегда вопрос, а это является волей Божьей или нет? Это видимо. Это было волей Божьей выгнать эти филистимляне. И Йонатан это прекрасно знал. Итак, это очень важно, чтобы иметь такую веру, как бы у него. Мы это читаем в истории, думаем, ой, если только я мог бы быть вот как и Йонатан. Откуда у него был такой вера, такой уверенность, что да, Бог будет со мной? Откуда? Я думаю, откуда из-за его убеждения, что это воля Божья? И как вера и знание воли Божьей как-то совпадается? И откуда мы знаем, что такое воля Божья? Это не так, что мы сможем просто догадать, но, наверное, это его воля, наверное, нет. Но у нас есть Библия, и Слово Божье является в том плане воля Божья. И поскольку мы читаем, поскольку мы понимаем, что именно есть воля Божья, допустим, я знаю, что это воля Божья, а делать такие лагеря. И это не, конечно, как гомофан, да, но все равно. Как-то надо, это дает мне смелость обратиться к спонсору. Давайте, вот так и надо делать, вот представляете, это стоило бы столько, это стоило бы столько, давай, давай. Потому что знаю, что это воля Божья. Откуда я это знаю? Потому что в Библии столько написано в общениях, как нам надо быть вместе, вот, и вот таких стихов. И забывая то, что мы сделали на наших библейских лагерях и Дух Нового Завета, я уверен, что это все довольно для Бога. Это дает ему удовольствие видеть то, что мы сделали. И так, видите, тогда связи между чтением Библии и верой. Это не такой примитивный момент, что «Ой, раз я читал твои стихи, а сейчас у меня будет покрепче веры». Нет. Раз читаем каждый день, размышляем, потихонечку мы начинаем познать волю Божью. И чувствуем, что да, его воля. И поэтому, когда молимся, да, сможем молиться очень сильно, что вот я это знаю, что он это точно хочет. И мы сможем тогда иметь такую веру, как у Йонатана. We want to be like Jonathan. So strong in faith. But where did the strength of faith come from? It came from a conviction that this was the will of God to destroy the Philistines. And so faith in prayer is related to our knowledge of God's will. Because if you don't know for sure that this or that or the other is God's will, then you will not have that sort of faith. But he knew it was God's faith to destroy those Philistines, and so he can boldly give God the option. Bring them down to us, so okay, we have to, we will climb up on our hands and knees in front of these guys. And so, where do we get knowledge of God's word from? We get it from the Bible. This is the connection between Bible reading and faith. It's not so simplistic that you read a couple of verses and then, oh yeah, that gives you faith. It's not like that. It's not magic. But what it is that by reading the Bible and reflecting upon it, we get a sense of what is God's will. And this strengthens our faith in prayer. And we haven't had summer Bible school for a long time, but I get the sense from God's word that we should. And because all the teaching of the New Testament seems to be fulfilled in the sort of spirit that there is at these camps, and the whole idea of fellowship and not being believers just in total isolation, etc. And so this inspired me to pray that God would provide sponsors and this, that and the other so that we could be here today. And I don't say I'm like Jonathan with such a great challenge. But one gets a sense of conviction in prayer from knowing that we are praying for something that is God's will. And from where do we know God's will? Ultimately, from our reflection upon the Bible, not particularly on specific verses, I don't think, but on the whole spirit of the whole of God's revelation. Итак, возникает вопрос. 8-9, verses 8 and 9. Ну, 9-10. 9 and 10. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы зайдем. Ибо Господь предал их руки наши. То есть, они ставили какой-то знак. Если было бы так, если они сказали бы так, то это воля Божья. И вот вопрос, если мы сможем так и делать сегодня в нашей жизни или нет? So they say, they set this thing up, they say, when we go out and talk to these guys, if they say you come up to us, then we'll go up to them, and if we say if they say no, we'll come down to you, we'll wait for them and fight them here. They set God a kind of they force God into to sort of give them a sign, and the question is, should we be doing that in our lives today? Nothing yet. When you're eligible to quit, so yeah, when you на этом цифровой часе есть такие секунды показывают, да, 32, 33, 34, 35. Я очень часто раньше сказал так: Господи, если я открою глаза и в следующий раз когда вижу на секунде, если там это чокнет, пусть я так. Если не чокнет, то я буду так. 44. А, чокнет, значит так. Но потом я думал. Нет. Это как-то дает Богу, это как-то давление на Богу, что вот надо, надо, надо. Я не дал ему третий путь. Они так и сделали. Я знаю людей, которые очень верят, что так надо делать. Но последние несколько лет я уже начинал сомневаться. Я думал, что нет. Это слишком примитивно, слишком быстро. Потому что мы все хотим, Господи, дай мне быстрое решение. Скажи. Фактически, по-моему, все ответы, в конце концов, в Библии. Если у нас вещение, мы не знаем, направо, налево, хорошо, читай, перечитай, молись, молись. И для меня столько раз библейские чтения, согласно спутник Библии, очень странно совпадался с этой ситуацией, которую, ну, с чего я столкнулся. И я думаю, что Бог предпочитает сам работать. Ну ладно, они так и сделали. И, безусловно, у них огромную веру. То я не скажу, что это нельзя так делать. Но, наверное, потом сможем об этом дискутировать. I'm saying that I used to be into this kind of thing. I used to put my hand over my watch and say, God, when I open my eyes, if the second digit is like 33, 34, 35, if it's an even number, then let me do this. If it's an odd number, then I'll do that. But then I realized that that's not the way to do it, I don't think. Because it's kind of forcing God. And I think that when we're faced with these decisions and we think, should I go the right or to the left? Some of those decisions, it doesn't actually matter what you decide. It's all about the motive. And I think that God prefers to work with us through our prayer and our reflection on His Word. And very often I've found the chapters I've been reading that day speak to me, to the situation that I'm in. And I think that's how God chooses to work, but prefers to work. But I mean, Jonathan did it another way, and we can discuss afterwards whether we should set up signs for God, because there are biblical examples of doing that kind of thing. So it's not wrong in itself. Наконец-то, 12 at the end. Jonathan сказал, оружие носу своему. Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израилю. То есть он чувствовал, как Бог уже дал победу. Это фактически это не было, как сказать, на руках. So God has given them into the hands of Israel. He speaks and feels as if God has already answered the prayer, even though he didn't have the answer in his hands. И это, в принципе, суть веры, по-моему. Верить, что и чувствовать, как я уже получил тот ответ, который я поищу. Но если болеем, хорошо, если очень сильно молимся, чтобы, ну пусть даст мне здоровье, нам надо начинать чувствовать и думать, как я уже получал вот, исцеление. So this is the bottom line of faith and prayer, to feel emotionally and psychologically as if we have already received that which we asked for, if we are convinced, of course, that this is God's will. If we are convinced, for example, we should be healed of a sickness, and I personally don't think you can ever know that sickness is intended to be healed, but anyway, there are some who feel that it can be. We should then feel, for example, as if we have been already healed of whatever we're asking for. But I think normally such prayer that God is, we know is God's will, is usually about His blessings for other people rather than for our own personal benefit. That's my suspicion. 20 стих. 20. Эти филистимляне уничтожались из-за того, что меч каждого обращен был против ближнего своего. Столько раз мы читаем эту фразу. Когда мы читаем, что была битва, Израил противостоял против таких язычников, очень часто Бог предпочитал так работать, чтобы тот стан язычников сам себе уничтожали. То есть меч каждого обращен был против ближнего своего. Очень часто, с Гидеоном, и столько раз написано. So many times in verse 20 we read this phrase that when Israel was standing up against some big army, God, the method of destruction that God chooses is usually that people destroy themselves rather than that they are destroyed directly by his people. And particularly this phrase that every man's sword was against his brother, this is his preferred way of destroying people, that they destroy themselves. Это значит, что, в принципе, тех, у кого будет, к сожалению, в конце концов, осуждение, они осуждали бы сам по себе. Они возвышали бы себе. И мы не хотим, по крайней мере, я не хочу, я верю, что никто здесь не хочет участвовать на этом последнем осуждении, которое будет. Мы хотим, наоборот, быть в Царстве Божьем. Итак, если мы не хотим быть вечно смертным, то мы не будем. Это только те, которые сами это хотят, которые будут там. So we needn't fear condemnation, because the only people to be condemned at the last day are those who've done it to themselves, or those who don't want to be there. And those, like each of us here who does want to be there, who loves his appearing, we will be there. И тоже мы видим там страшно опасности разделения, потому что Бог употребляет всегда разделение, чтобы уничтожать, чтобы разрушить группу, как вот каждая армия, но почти каждая армия, которые воевали с Израилем, Бог предпочитал им разрушить из-за факта того, что меч каждого обращен был против ближнего своего. Если у нас было бы разделение, то так и будет. С нами, как общество, как группа, как церковь. И даже разделение, можно сказать, это суть, это наказание от Бога, по-моему. Это, если мы хотим иметь разделение, значит, мы предпочитаем быть осужден. Понимаете? Разделение, как стих, когда меч каждого обращен был против ближнего своего, это знак, что Бог против тот группа. А хорошо, а если мы сам себе возьмем наш меч и обращаем наш меч против ближнего своего, то мы сам себе как-то уничтожаем себе. Итак, нам надо постоянно думать, мой слов, мое поведение, отношение, решение, которое я буду принять об этом момент, ведет ли это к разделению или к единству? Постоянно надо об этом думать. И не просто говорить или поступать, как мы естественно сразу хотели бы. So God's preferred way of destroying his enemies is by turning their swords against each other. And so this also shows that division within any group of people is very often raised up by God in order to destroy that community. And so if we turn our swords against our neighbor, we are actually acting as if we are condemned. We are living out condemnation. And that we will destroy ourselves. And therefore, any move towards division amongst us is actually a move towards asking God to destroy us. And in fact, it's a move towards self-condemnation and condemnation and destruction of us as a community of believers. And so we must ask ourselves in everything that we say, that we do, the positions we adopt, the attitudes we adopt, publicly and privately, in all the many choices that we have in our relationships with each other as communities, whether this leads to division or whether it leads to unity. И дальше 27. Йонатан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медови и обратил рукою к устам своим и просветлал глаза его. Это очень похоже на то, что случилось в Эдемском саде, что это было нельзя. То, что кушать, они кушали, и вот просветлел глаза их, то есть открывались глаза, они все начинают видеть по-другому. It's very similar to the Garden of Eden. There was a forbidden product. They ate it and their eyes were opened. Но в этом плане Йонатан был невиновен, потому что в этом законе он не знал. So Jonathan was different because he didn't know about the law. Итак, мы, наверное, похожи к этому Йонатану, что мы согрешили. Но это, как сказать, не специально. Мы все, ну, грешники, да? Но это не то, что мы, в принципе, хотели делать. Интересно, что, несмотря на то, что был закон, он не умер. И мне кажется, что Саул специально хотел это делать. Читая, перечитая эту главу, ощущение есть у меня, что Саул специально все устроил, чтобы Йонатан умер бы. И это ужас. Зачем? Отец хотел убить свой сын. Зачем? Я думаю, должен быть чистый из-за ненависти, ревности. То есть такая ревность, ревнительность, это страшно. Это ведется до такой степени, и что отец даже готов манипулировать до смерти своего сына. Я так считаю. Даже когда народ сказал Саулу, дальше в 45 стихе, не дай Бог, так они сказали, Йонатан сделал огромное спасение для нас. Саул, как царь, думал, что да нет, я царь, я ваш спаситель. Но фактически он был очень слаб человек. Поэтому ревность, такой ревнительности, доходится до такой степени. Очень часто мы это видим в нашей жизни, в разделении, даже в церквах, или вообще в жизни, в семье, всякие, между соседами, на работе. Это всегда ревность, ревность, ревность. Постоянно. И поэтому это знак для нас, что не надо иметь такую ревность. Но зачем? У нас не должен быть. И почему? Откуда мы найдем сил, чтобы у нас не было такой ревности? Но если мы верим, что Бог мне на самом деле любит, очень сильно. Если мы сможем ходить по улицам, зная, что вот там есть Иисус, там есть Бог. Это не просто понятие для меня, где-то внутри, мозги. А там есть Иисус, Он пролил свой кровь именно для меня. Он придет именно для меня. Он меня любит, я буду жить с Ним вечно. Это как духовным образом, как гнезда для нас. Хоть весь мир против меня, против тебя. Хоть весь мир считает себя лучше мне. Пусть я самый униженный человек, пусть ты тоже. Да ладно, да лампочка, у меня есть Иисус. И Он на самом деле думает, что я такой хороший, Он меня любит. Очень любит, любил и любит до сих пор и придет. Если только мы сможем это понять и чувствовать, на чисто психологическом, эмоциональном даже уровне. Да ладно, что ты думаешь обо меня? Это ни при чем. Это ни при чем. И поэтому понятие ревности, это просто не считается. Я не буду так ревнительно смотреть на этом сердце, на этом брату. Да просто нет. У меня есть стабильное отношение. Нет. И даже это видите в жизни. Когда у мужчины или у женщины есть очень хорошие, но супружеские отношения, а у них вообще нету такой ревности против других. Да ладно, пусть. Потеряли работу, потеряли эту, или соседи кричали на эту женщину, да ладно, это мотива. Ну и муж, который скоро всего придет с работы, точно меня очень любит. И мужчина тоже на работе. Где? Тут, там. Да ладно, все. Ждет меня дома, так моя женщина. И тем более сидусь. На самом деле, такой выявительность не должно быть. И естественно не будет, если мы как-то спокойнее и в нашем отношении с Богом и с Иисусом. I'm saying that it seems to me for various reasons that Saul wanted to kill Jonathan. That this whole thing is set up so strongly, various reasons I just gave, that he wants to kill Jonathan. And why does he want to kill Jonathan? Because he's jealous. And jealousy is the root of so much destruction of relationships within the church, within families, in the workplace, everywhere. Jealousy is such a huge, maybe unrecognized factor in the breakdown of everything. And how can we not be jealous? We cannot be jealous if we are confident and secure in our relationship with God and Jesus. If we know that they look from heaven and love us and think we're great and are longing for every moment and every feeling and every response we make to them, knowing that Jesus has loved us in dying for us, does love us now, will eternally love us, is coming back for us, that all things, as Paul says, are for our sakes in this world, because God's love and the love of Christ is so great for us, then we are secure. And whether the whole world or our brotherhood thinks that we're bad people or whatever, or it doesn't matter. Neither will we feel jealous of that brother or that sister or that person over there. It is rather like in a good marriage, that whatever happens, that woman knows that I have a man who really loves me and is waiting for me when I get home from this bad situation I'm in. The man likewise feels the same. And so they build a nest in which they are secure and confident in each other, and therefore jealousy feelings against other people tend not to arise. And so people who are jealous are people who are insecure and people who do not have a living relationship with Jesus. And so this is the lesson, I think, from here, that Saul was jealous and he wanted to kill Jonathan. It even leads someone to want to kill their own son because they are so eaten up with jealousy. Интересно, что Саул сказал, что это нельзя кушать, то есть он имел в виду, что у вас должен быть пост Господу. Saul tried to be all righteous, he says he mustn't eat anything because you must keep a fast to God. Но фактически это не вел до больше духовности, потому что эти людей так голодные, они так слабые, при таком пике, что они не могли убить много, но поражить много христиан. И 32-й, 33-й стих, в конце концов, они так голодные, они просто брали животное, брали овец, и заклали на земле и ел с кровью. То есть они так голодные. И потом Саул сказал, ой, вы согрешили, потому что вы ели с кровью. Итак, такой закон, где есть куча законов, что это нельзя, не делай так, вряд ли ведется к духовности. И даже наоборот, ведется к самым страшным грехам. И лучше было бы просто не иметь таких законов. Да ладно, ребят, кушайте то, что надо. Вот, давай. И Божьей помощи мы будем поражить эти христиан. Они сделали бы лучше тот задачу. И тем более они не сделали бы столько грех, потому что они кушали с кровью, естественно, добычу. So we see here an example of legalism gone wrong, that he says you must have a fast to God, you mustn't eat anything. And because they're so weak because of that, they can't kill all the Philistines they could have done. And actually it leads them to a greater sin, because then they get so angry, they just kill these animals and start eating the blood. And so Saul would have done much better to not try and force people to keep a fast. Force people to be externally religious. He should have said, okay, this is the job to do for God, let's go do it. Doesn't matter how you do it. And then this would have got the job done far better, and it would not have led them into greater sin. And so this idea of you must do this and that, and you must not do this, that and the other, it typically leads that sort of person into greater sin in the longer term, in the end. И последний момент, наверное, 47 стих. Несмотря на то, что Саул был довольно плохой человек и совсем не духовный, Бог дал ему все равно победа в победу. Иногда в нашей жизни мы вообще привыкли проблемами и вообще с лопотой и проблемами в жизни. Но иногда в жизни получается. Иногда что-то хорошее случится прямо иногда. И нам не надо думать из-за этого, что «Ой, я такой молодец», что Бог как-то доволен со мной. Он дал мне лучшую работу, дал мне лучшую квартиру, дал мне это благословение. Тут победа, можно сказать. Это не обязательно знать, что Бог с тобой. Не обязательно. Saul got all these victories, although he was not a spiritual person, and he was finally rejected by God. Although we are used to life going wrong, in fact, there are times when life goes very well, if only you perceive it. And we are not to think that because maybe we got a pay rise, or we got a better job, or we got shifted to a better apartment, or we came in with some nice furniture from somebody or other, we are not to think that therefore that is a sign that we've been good, as it were, that we've been blessed by God because we're so righteous. It's not like that. Good people suffer. And bad people get blessings. It's not so simple, but they have judgment to sort all this out. So when things go well for us, let's not think this is a sign that I'm spiritually invincible, that I'm right with God because He gave me whatever material success in this world. Ладно, у вас комментарий есть?
У меня вопрос. Несмотря на то, что Господь выбрал Саула и дал ему всю благодать, но за вот этот неверный поступок все сожжения. Ранее все сожжения. И когда Самуил сильно расстроился и сказал, ну все, кончена твоя жизнь, все. Между тем, после этого, то есть Самуил уже знал, что участь Саула уже решена, как правило, да, участь его. Несмотря на это, после этого Господь давал ему успех. Несмотря на это, Господь давал ему успех. Ну, тут давал, уже зная, что он обречен. Вот ты правильно сказал, что не всегда зависит, верил ли вера Саула, мы не можем познать эту величину. И с другой стороны, всего лишь один проступок, он начал раньше все сожжения. А Давиду он прощал и кровопролитие, и все что угодно. Вот как это объяснить? Глубиной веры? Или отношению Господа к своему любимчику, к Давиду?
Любимчик. Я хочу сказать, что Бог спасал не Саула, а израильский народ, конкретно. И дело в том, что даже видно, что ты на план пошел. Саул это принципиально знал, что ему и сказал, что он просто его царство не будет. Больше царства не будет, и ни дети не будет, царства не будет. Но тут конкретно даже сказано, что